Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Рассмотрим с вами сегодня один стих в Новом Завете. Это очень интересное высказывание Господа Иисуса. Возьмем этот стих за наш главный текст. Иоанна 12, стих 31. «Теперь суд миру сему, теперь князь мира сего изгнан будет вон». Поэтому наша сегодняшняя тема называется «Теперь суд миру сему». Я должен вам сказать, что это не так просто по воскресеньям в собраниях проповедовать о таких высказываниях Слова Божьего. Но поскольку это место Писания является очень поучительным и связывает многие другие сообщения Слова Божьего, то я считаю необходимым и неизбежным объяснить вам через наш сайт о смысле этого высказывания в Святом Писании. У нас есть время, мы с вами никуда не спешим, поэтому в сайте можем это сообщение нашего Господа Иисуса спокойно обсудить. Слова этого стиха Господь Иисус сообщил до совершения своего победного дела на Голгофском кресте, до своей смерти. Очень важно, чтобы установить, когда Иисус это сказал. А в этом стихе 31, который мы собираемся рассмотреть, имеется целый ряд вопросов, в которых мы должны разобраться, которые мы попытаемся немного рассмотреть, чтобы получить свет и ясность в отношении этого высказывания. Без сомнения, Господь Иисус говорит здесь о мощнейшем событии, когда Он на кресте умирал за грехи всего мира. Интересен тот факт, что триумф Господа Иисуса на кресте находится в конечном счете не в Его воскресении, но в Его смерти на Голгофском кресте. Именно это Господь Иисус связывает с триумфальным высказыванием в нашем главном тексте. Ибо там, на кресте, Господь Иисус заплатил за наши грехи. Там, на кресте, Он оставил Свою жизнь и дал нам Свою дорогостоящую, спасающую кровь. Это свершилось на Голгофском кресте. Там Он нес тяжесть наших грехов, но не при воскресении. И там на кресте Господь Иисус мог произнести выдающееся выражение «свершилось». Не где-то в другом месте, как только там на кресте Господь Иисус одержал триумфальную победу над всеми врагами. Да, через свою смерть он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Евреям 2:14. А в отношении всей власти тьмы читаем в послании к Колоссянам 2:15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Так написано в Слове Божьем. На основании этого сообщения Писания у нас возникает первый вопрос. Что является судом мира сего? Это первое. На этот вопрос мы можем просто и скромно ответить. Все же какая сила и полнота скрыта за этим? И это есть не что иное, как крест нашего Господа Иисуса. Это есть суд мира сего. Там Он вознес на древо креста грехи всего мира. Так мы читаем в Писании. Уже тогда Бог должен был бы снова совершить суд гнева над людьми, если бы Господь Иисус не согласился умереть за грехи всего мира. Что в то время весь мир созрел для суда, для повторного полного истребления, мы читаем в послании Галатам 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Полнота времени заключается именно в том, что весь мир созрел для Божьего суда гнева. Чаша грехов была с краями полна, поэтому весь мир созрел уже тогда для истребления. Но Небесный Отец избрал другой путь. Он посылает к нам на землю в жертву за наши грехи своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Через грех Адама и Евы на нас, погибших грешниках, тяготела вся тяжесть проклятия смерти. Тогда Сын Божий, наш Господь Иисус, проявил готовность ценой своей жизни заплатить за грехи всего мира. Он проявил готовность пойти на древо проклятия, взять на себя проклятие наших грехов и умереть на древе проклятия, как читаем в Галатах 1:4, а также в Галатах 3:13, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Второзаконие 21:23. Наш суд Господь Иисус совершил на себе. Он взял на себя нашу смерть и замещающий совершил искупление, так как мы не имели возможности принести Богу жертву, которая могла бы компенсировать тяжесть наших грехов перед Богом. А теперь будем очень внимательны. Со времени Голгофы, то есть с того времени, как на Голгофском кресте свершился суд над грехами всего мира, никто не должен больше умирать, никто не должен больше навеки погибнуть, никто не должен больше умирать вечной смертью. Это значит, что жертвы нашего Господа Иисуса вполне и в совершенстве достаточно, чтобы простить грехи всего мира, если все погибшие грешники придут к Иисусу с покаянием. Мы это можем иначе выразить. Как глупы те люди, которые величайшее предложение славной Божьей благодати оставляют без внимания, которые ведут себя просто так, как будто это предложение не существует, как будто бы оно не совершилось. Но одновременно по отношению ко спасению человеческих душ, с другой стороны, произошло известное завершение или заключение. Это есть заключение в отношении погибших. Гибель или погибшее состояние противящихся Господу людей нашла свое историческое заключение. Писание говорит: «Кто не примет Сына Божьего, тот останется в суде». Об этом мы читаем в Иоанна 3, стихи 18 и 36. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Стих 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Неверующие люди стоят под этим судом, который уже тогда на Голгофском кресте юридически был с них снят. Но они не воспользовались этим славным предложением Божьей любви для спасения своих душ. Поэтому суд, который Господь Иисус совершил над миром, является основой нашего спасения во Христе. Суд является основой для спасения во Христе и одновременно связан с изгнанием князя мира сего, как читаем в нашем главном тексте. В Иоанна 14, стих 30, Господь Иисус сказал по этому поводу совсем короткое предложение. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это очень интересно, что в этом месте Господь Иисус возвещает и говорит: «Ибо идет князь мира сего». Поэтому у нас возникает вопрос: не присутствовал ли он уже давно на земле, если он даже искушал Иисуса? Естественно, присутствовал. А что тогда Господь Иисус имеет в виду этим высказыванием «Ибо идет князь мира сего»? Да, он должен, как мы сейчас узнаем, должен был прийти к Господу Иисусу. И здесь возникает новый вопрос. Вообще, почему он должен был прийти к Иисусу? Это совершенно просто. Он должен был прийти к Господу Иисусу, чтобы он мог быть выброшенным. Мы это, конечно, не так делаем, потому что мы рады, когда все члены собрания собираются на богослужение в полном составе. При этом я мог бы кого-то выбросить из молитвенного дома, если этот человек пришел, но я не могу выбросить того человека, который не пришел в собрание. Это совсем простое дело. Точно так просто и Слово Божье. Но я опасаюсь, что мы сами часто его усложняем. По этой причине для многих детей Божьих Слово Божье остается закрытым, потому что они думают, что сначала следует со всех сторон убрать тысячи запоров, прежде чем мы начнем его понимать. Но тем не менее, все это очень просто. Итак, князь мира сего должен сначала прийти к Господу Иисусу. Почему? Потому что Сын Божий в плоти ходил по этой земле и славное дело искупления совершил в плоти. Итак, князь мира сего должен был прийти к Иисусу, ходившему в плоти. Интересен тот факт, что сатана вынужден ходить за плотью. Именно в этом факте лежит начало триумфа над князем мира, чтобы Господом Иисусом быть выброшенным. И как сильно пришествие врага осознавало Господа Иисуса, мы познаем в дальнейшем высказывании Иисуса, которое гласит: «И во мне не имеет ничего». Что Господь Иисус имеет в виду в этом «не имеет ничего»? Или еще короче, в этом ничего. В этом ничего мы видим грехи, которых Господь Иисус не имел. Князь мира сего приходит к Иисусу, но во мне, то есть в Иисусе, не имеет ничего. Если бы Господь Иисус совершил в этом мире хотя бы малейший грех, то Он не мог бы умереть за грехи мира сего. Это я вам говорю. И теперь нам становится ясным, почему ни один человек мира сего не мог быть принесен в жертву за грехи мира сего. Потому что грех имеет такое сильное право по отношению к людям, так что сатана не отступился бы. Князь мира сего никогда не отступился бы от своих прав. Поэтому наши сердца должны наполниться бесконечной благодарностью за то, что Господь Иисус проявил готовность пойти этой дорогой смерти. Поэтому наше хождение должно быть ориентировано на то, что наш Спаситель для нас сделал. Поверьте мне, дорогие братья и сестры, что нашими пятью органами чувств мы понимаем эти вопросы всего лишь по самому краю, и не больше. Но и тогда, если мы этот вопрос понимаем всего лишь по самому краю, лишь самую малость, то это должно быть поводом для полной отдачи в истине и покорении Его Слову. Готовы ли вы к этому? Если нет, то вы пренебрегаете славным делом Иисуса на Голгофе. Пренебрегаете славной готовностью Иисуса именно таким образом вступиться за нас, когда мы еще были Его врагами. Но Господь Иисус говорит: «И во мне не имеет ничего». И если Господь Иисус сказал ничего, то это действительно ничего. Поэтому нам нечего об этом размышлять. В диалоге с фарисеями Иисус спрашивает их в Иоанна 8, стихи 46 и 47. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Но поскольку никто из людей во время пребывания Иисуса на земле в плоти не мог обвинить Его в неправде, то фарисеи, побуждаемые сатаной, вместе с сатаной искали убить Иисуса. Они не могли обличить Иисуса в неправде, но приписывают Ему ложь сатаны». В Иоанна 8, стих 48 читаем: «На это иудеи отвечали и сказали ему: не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Но по этому вопросу Святой Дух свидетельствует об Иисусе как в Ветхом, так и в Новом Завете». Уже в Исаии 53, стих 9 читаем: «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». А апостол Петр цитирует это место Писания в Новом Завете в первом своем послании в главе 2, стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». А в Евреях 4, стих 15 читаем: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Ни одного греха не было в Господе Иисусе. Поэтому все славьте Господа Иисуса за то, что в Нем не было ни одного греха. Если бы это не так было, то нас постигла бы злая судьба. Тогда Он наверняка не был бы и Сыном Божьим. Мы все должны бесконечно радоваться в отношении этого факта, ибо только безгрешная жертва могла осуществить перед Небесным Отцом наше спасение. И тот факт, что Господь Иисус, несмотря на свою безгрешность, смог на Голгофском кресте умереть, связан с тем, что Он возложил на Себя грехи всего мира. Иисус Христос принял на Себя грехи всего мира. И как мы выше отметили, Иисус возвестил о пришествии начальника всех врагов. Он придет. А в Иоанна 12:31 Иисус говорит: «Теперь князь мира сего изгнан будет вон». В этом месте у нас возникает следующий вопрос. Откуда князь тьмы должен быть выброшен? Это говорит о том, что Святой Дух желает нас ввести в глубину Слова Божьего, если мы стремимся серьезно и глубоко исследовать это Слово. Откуда сатана должен быть выброшен? В соответствии с посланием в Евреях 2, стих 14, его выбрасывание касалось людей и области власти смерти. До тех пор, пока сатана не был выброшен из области, которую Иисус Христос открыл нам для свободы, узы вечной, то есть второй смерти, не могли быть расторгнуты. Совершенно ясно, что через дело Иисуса на кресте не первая, не наша физическая смерть имеется в виду, потому что Бог сказал в Бытие 2:17: «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А мы знаем, что наши прародители не послушались Бога, а послушались сатаны, что является их первым грехом. Поэтому они должны были умереть. По подобию Бога они были сотворены бессмертными. Но вследствие согрешений умерла, во-первых, их душа для Бога, а во-вторых, они должны были и физически умереть. Эта физическая смерть имеется в виду и в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». «Ибо возмездие за грех — смерть». За грех, сотворенный Евой и Адамом на основании непослушания Богу. Она же физической смерти, которую Бог имеет в виду в Бытие 2:17, все ясно. Но в Иоанна 12:31 речь идет об избавлении от второй смерти, поэтому сатана будет выброшен. Если наша плоть должна стать храмом Святого Духа, то этот храм принудительным образом должен быть до этого очищен. А также, прежде всего, следует решить вопрос права полного и беспрепятственного использования этого храма нашего тела. А на основании смерти Иисуса на кресте это право абсолютно решено. Окончательное исполнение выбрасывания князя мира сего мы находим в огненном озере, о котором Библия говорит в Откровении 20:10. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». А также Откровение 20:14. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Итак, мы видим, что в область людей включены не только люди, чтобы через дело Иисуса на кресте достичь освобождения. Но, с другой стороны, и князь мира сего, враг человеческих душ, включен в дело Голгофы, а именно с той стороны, в соответствии с которой подведена итоговая черта под его историей проклятия. И тем не менее, Писание говорит о Голгофе как о фундаментальном событии. Оба эти понятия времени мы находим в высказывании Иисуса в нашем главном тексте. Поэтому вернемся к нашему главному тексту и рассмотрим в нем два слова. Для этого я повторю этот текст. Иоанна 12:31. «Теперь суд миру сему, теперь князь мира сего изгнан будет вон». Во-первых, рассмотрим слово «будет», которое относится или указывает на будущее изгнание, в то время как слово «теперь» выражает настоящее в то время, событие Голгофы. Подтверждение этого мы дальше увидим. В обоих событиях, как в выражении «теперь», так и в выражении «будет», на Голгофском кресте проявляется изгнание в отношении фундаментального начала, а также изгнание из поля зрения в огненное озеро в отношении конца. Чтобы это было понятнее, я скажу, что в слове «будет» мы должны видеть будущее огненное озеро, а в слове «теперь» мы должны видеть дело Иисуса на кресте, которое образует начало. Слово «будет» выражает завершение всех разрушительных дел сатаны. А между обоими этими событиями, между Голгофой и Огненным озером, находится величайший триумф, триумф победы Господа Иисуса на Голгофском кресте, на которое мы исторически смотрим назад. Все время, начиная от Голгофы и до конца времени благодати, стоит под триумфальным выражением «изгнание врага из нас». Это является библейским историческим делом, о котором сообщает нам Писание, что для Бога означает подтверждение этого триумфа на кресте. И Бог наслаждается через Сына этим триумфом. Интересен также тот факт, что в тысячелетнем мирном царстве не будет изгнания, потому что сатана и его компания на эти тысячи лет будут хорошо упрятаны в бездне, закованные в цепи. Откровение 20, стихи 2 и 3. В этом мы видим предисполнение окончательного изгнания князя мира сего, которое закончится в огненном озере. Поэтому в тысячелетнем царстве будут господствовать мир и праведность. Я надеюсь, что все вышесказанное вы хорошо поняли. На основании триумфа Иисуса Христа время между Голгофой и Огненным озером заключается в изгнании. На протяжении всего этого времени будет продолжаться это изгнание. Но так как в тысячелетнем царстве не будет изгнания, то Бог сделал предварительное заключение перед Огненным озером в том, что Он заключит сатану и его демонов в темнице, чтобы им показать, что когда-то они все будут объединены в Огненном озере. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.